говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Российские блогеры об убийстве Станислава Маркелова. «Кризис и общество» – первая передача нового цикла о власти и человеческом доверии. Удастся ли Уго Чавесу стать диктатором или характерные черты авторитарных режимов? И наука – конформизм в сознании и физиологии человека. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Два дня тема убийства Станислава Маркелова занимала первую строку в топ Яндексе. Сегодня поисковик по запросу «Маркелов» выдает около 5000 ссылок. Реакция на чудовищное убийство адвоката и журналистки показывает, насколько глубок и нецивилизован раскол внутри российского общества. Значительная часть откликов – ликование нацистов по поводу гибели двух человек, убитых в затылок. Но все-таки есть и другое мнение. Обзор «Благосферы» подготовил Андрей Бабицкий.
Среди откликов в «Благосфере» немало личных воспоминаний людей, которые знали и Станислава Маркелова, и Настю Бабурову. В большинстве своем это задыхающиеся, полные неподдельного горя, голоса ошеломленных трагедией людей. Вот строки Ксении Крыловой.
Я не могу выразить словами скорбь по этому человеку. Если честно, до конца не могу поверить в его смерть. На душе сейчас лишь вернись, пожалуйста, вернись. Как я буду жить без тебя? Хочу сказать, что Стас был самым жизнерадостным из моих друзей. Он был даже чуточку больше, чем друг. Он был фантастическим, необыкновенным. Всегда вселял в меня лишь радость жизни и надежду на лучшее. Он всегда совершал поступки, достойные лишь восхищения. За исключением одного, но сейчас это уже не важно. Я тысячу раз пожалела, что в последнее время с ним мало общалась. Спасибо тебе, Стас, любовь моя. Ты сделал очень много для меня, и я тебе бесконечно благодарна. Покойся с миром. Я буду всегда тебя помнить.
Посмертный портрет адвоката от Марии Руновой.
Я как раз думала ему позвонить или увидеть в офисе коморки в Малокисловском переулке. Там Стас прижился среди древних, как зубры советских диссидентов, типа Льва Пономарева и Жени Ихлова. Впрочем, мы над ними вместе хохмели, беззлобно, разумеется. Стас, казалось, был тем человеком, который не принимал в себя ни одну общечеловеческую трагедию. Его безупречный черный юмор выбивал из меня последние частички черной депрессии. Я помню, как он рассказывал о своем избиении в метро. Как по команде подошли люди в штатском и отмутузили, Стас попал в больницу с ушибом головного мозга. Именно тогда у меня сложилось впечатление, что в истории с Будановым еще не поставлены все точки над «и». Я удивлялась, как этот молодой человек уже успел столько сделать. И в то же время при своем статусе маститого адвоката Стас оставался панком в душе. Помню альбомчик, где он совсем юный и с длинными волосами.
Есть удивительные записи, ценные своей бесхитростностью и ужасом, который испытывает обычный человек, сталкиваясь с насильственной смертью. Блогер под ником Заферано Этерно.
Мы были ровесниками, учились в одной группе в Московской государственной юридической академии. Друзьями не были, даже не приятельствовали. Иногда выпивали в одной компании после сессии. К своему стыду, практически ничего не знаю о его профессиональной деятельности. Вообще практически ничего о нем не знаю, вернее, не знаю, как он жил. Зато теперь вся страна знает, как он умер. Правда, неизвестно, кто, за что и почему. Да, дорогие мои родители, теперь у вас есть вполне весомый аргумент, чтобы радоваться тому факту, что я не стала широко известным в узких кругах адвокатом, а разменяла себя на сонное пинание корпоративки в пыльных офисах.
Коллега Станислава Маркелова, известный адвокат Шата Гургадзе, спрашивает в своем журнале.
Какое у наемных убийц излюбленное место для исполнения заказа? Темные переулки спальных районов? Или, может быть, подъезды жилых домов, как в случае с Анной Политковской? Не, это уже не актуально. Вчерашний день отечественных наемных убийц. Центр города, вот где теперь стало модным совершать громкие убийства. Показать всем, что так будет с каждым, кто посмеет пойти против тех, у кого достаточно денег нанять киллера и достаточно хладнокровия, чтобы после того, как заказ будет исполнен, спокойно спать ночью.
Журналисты – особая статья. Многие хорошо знали и Маркелова, и Настю Бабуру, работали с ними. Ирину Воробьеву известие об убийстве застало во время процесса по делу Анны Политковской.
Больше всего пугает собственное спокойствие и тихое равнодушие. Вчера, сидя в суде по Политковской, позвонили коллегам. Убит Маркелов. Где-то внутри слева что-то сильно вздрогнуло и сорвалось вниз. Маркелова убили, говорю я Карине Москаленко. Она отскочила от меня с таким лицом, как будто увидела что-то очень страшное. Снова кольнула, и я стояла, как завороженная, с трясущимися руками, смотрела в глаза Москаленко. Девочка Настя ранена в голову, укол послабее и короче. Настя умерла. Короткий протяжный вой. Убит нацбол, бессильно опускаю глаза на клавиатуру. Спустя пару мгновений ощущается злость. И все. И как будто укрыли коконом. Но убивают же. Умирают люди. Все мы когда-нибудь. Где же эти сильные эмоции? Осталось только ощущение, что мне очень неприятно. Как же страшно думать, что мне всего лишь неприятно.
Портрет Насти Бабуровой от блогера под ником All by Myself.
У нее были красивые, длинные, густые, рыжевато-каштановые волосы и круглое, совсем детское личико. Никто из моих знакомых, в каком бы возрасте он, она ни пребывали, не оставляли впечатления такой удивительной и трогательной детскости. Это был взрослый, умный, талантливый ребенок, который активно вступал во взрослую жизнь, слушал Кипелова, носил кожаные напульсники с шипами и повязку. Эти повязки совершенно не сочетались с круглым детским домашним лицом и круглыми, добрыми, карими глазами.
Станислав Маркелов был антифашистом, защищал активистов антифа, и потому среди тех, кто желал ему смерти, пишут многие блогеры, на первом месте нацисты. Строки из дневника Ал Джона.
Убийство Маркелова могли совершить только государственники-патриоты. Закон, порядок, права человека, толерантность, политкорректность – это все пустые слова для них. Наступает царство тьмы, сори за пафос. Впрочем, да даже думать рационально эти люди не в состоянии. Россия постепенно погружается во тьму. Причем это не зависит от того, кто победит.
Заслуженная казнь врага – одно из характернейших названий. Самих идейных фашистов, ликующих по поводу убийства Станислава Маркелова, в благосфере также немало. Впечатление блогера под ником Рамш.
Я помню, то же самое было, когда убили Политковскую. Все эти безымянные мрази точно так же шипели от злости, злоехидно потирая потные ручки. Заходишь на их страницу, там, где юзер-инфо, и видишь, ни одного общего интереса, ничего вообще, как с другой планеты. Но эти мрази останутся, а достойных, сильных, ярких людей одного за другим.
Много откликов описывают внезапно сгустившуюся до черноты атмосферу в стране, как неуютно и страшно стало вдруг после убийства Станислава Маркелова и Насти Бабуровой. Об этом Ева Кокарева.
Плохо, душно, противно. Теперь я поняла, что есть две России для меня. Одна вся та же родная, близкая — это люди, с которыми общаюсь. Это все светлое, творческое, душевное, что есть в них. Другая черная, страшная сила — люди в масках, люди без лиц, убивающие из-за угла этих самых лучших людей, самых лучших. Такая война, в которой зло не с кулаками даже, с современным оружием, а добро беззащитно, как всегда.
Однокурсница Насти Бабуровой, ник Зиграна.
Сегодня я случайно заходила на факультет. Проходила мимо, но почему-то меня так сильно потянуло туда. В фойе меня встретила огромная фотография молодой девушки, куча цветов, зажженные свечи. Кто-то умер, поняла я, но такая молодая. Пробежала глазами по записям и остановилась на словах «убийство» и «адвокат Маркелов». Где-то слышала это имя. Порылась в нете, ЖЖ. Оказывается, убили мою однокурсницу. Да, я задумываюсь о смерти, и только Всевышний знает, когда это произойдет. Но почему он забрал ее, такую молодую, которая, возможно, только начала жить так, по-настоящему, которая могла еще столько сделать в своей жизни? И вот жизнь ее оборвалась ниточкой.
Как убили Настю — отдельный предмет обсуждения. Блогер под ником Висл.
Я хочу напомнить о другом. Точнее, о другой. Об убитой вместе с адвокатом 25-летней журналистке Насте Бабуровой. Вы только представьте, на улице к ее спутнику подходит сзади высокий жлоб и убивает выстрелом в затылок. А она, вместо того, чтобы завизжать, хлопнуться в обморок или просто дунуть во все лопатки куда-нибудь подальше, бросается на убийцу и пытается его задержать.
И опять девочка журфака. Ник Хипарка.
Вчера к нам приезжали журналисты и меня спросили, не страшно ли мне учиться на журфаке после такого. Не учиться страшно, а ходить по улицам. И, как говорил мой любимый маньяк в «Ночном продавце», самое страшное, что всем на всех наплевать.
Обзор российских блогов подготовил Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Кризис, кто-то называет его финансовым, кто-то экономическим, так или иначе затронул большинство стран мира. С чем это связано? Почему в благополучных странах общество настроено пессимистично, а там, где экономика плавится, царит оптимизм? Почему он зародился в Америке, но повлиял на страны с американской экономикой, не связанные, более того, живущие вообще за счет продажи сырья? Какое влияние он окажет на ход истории и развитие процессов глобализации? Как он скажется на отношении людей к власти и на нашем представлении о роли лидера? Сегодня мы начинаем цикл бесед на общую тему «Кризис и общество». В дискуссии участвуют болгарский социолог, руководитель отделения Института Гэллопа в Болгарии Андрей Райчев и директор фонда общественной экспертизы Игорь Яковенко.
Кризис, с моей точки зрения, это переход в совершенно другое устройство мира. Наш сегодняшний собеседник Андрей Райчев, он уже говорил о том, что кризис делает историю видимой. Есть другая формула. Один из журналистов сказал, что у истории закончились выходные дни. И нас, безусловно, очень интересует то, что такое кризис, что скрывается вот за этим многоцветием мнений, позиций, оценок, индексов и так далее. Мне представляется, что сегодняшнее обществознание в целом не может дать внятного, членораздельного ответа на этот вопрос, потому что экономика, экономическая наука сегодня вообще не в состоянии ответить на главный вопрос. Вот крюк, на котором держится сегодняшняя экономика, это цена барреля нефти. Вот вчера это было $150, сегодня $30. Никто не может объяснить, в чем дело, что произошло. Народу на земле столько же, денег столько же, а почему вдруг в 5 раз все подешевело? То, что происходит с общественным сознанием, это вообще напоминает ситуацию со стрелкой компаса в условиях магнитной аномалии, потому что вот последний опрос Gallup International показывает, что наиболее пессимистические настроения в отношении собственного будущего, например, в ответах на вопрос «Ожидаете ли вы потери работы в ближайшее время?», вдруг неожиданно лидером пессимизма оказалась абсолютно благополучная Чехия. То есть, казалось бы, почему так? Мы говорим о том, что кризис пришел из Соединенных Штатов Америки, из Северной Америки, но по тому же самому опросу Gallup International Америка сегодня излучает оптимизм. В ней наибольшее количество ответов людей, уверенных в том, что они не потеряют работу. Мне кажется, что нужна совершенно новая объяснительная картина мира, и мне было бы очень интересно послушать Андрея Райчева.
Прежде чем говорить о новых вещах, как они есть, обязательно надо увидеть, что вот этот компас, который, говорите, в Австрии оптимизм, в Чехии пессимизм, в Америке вдруг оптимизм, это все имеет очень серьезный общий знаменатель. Никакой разницы в реакции народов нет, потому что это выражение одного и того же. Это непонятность случающаяся. Понятно, что ты заболел, но отсутствует понимание, почему и чем. Это уникальная ситуация. И она уникальна не только потому, что редко бывает, а потому что мы живем в мире безальтернативном. Доминирует данная тенденция, допустим, капитализм. Есть, однако, коммунизм как альтернатива. Как только капитализм заболеет, альтернатива начинает вырастать. И лечить капитализм начинают коммунизмом, то есть начинают вводить социальный там, то, что происходило после Второй мировой войны. Коммунизм, однако, умер. И мы находимся не просто в непонятном кризисе, а в безальтернативной жизни, которая явно не складывается, не получается. Отсюда следует нечто очень опасное. До того, как мы станем обсуждать, что в сущности происходит, появится ответ, что происходит. Причем ответ, который будет не научным ответом, а ответом людей.
Андрей, у вас есть какие-то очертания того ответа, который выкристаллизовывается вот из этого хаоса? Потому что у меня такое ощущение, что сегодняшнее экспертное сообщество дает ответ в духе Средневековья, когда все болезни лечились пиявками.
Они не знают, что лечить, и лечат вот так, вслепую. Но самое главное, что опасно в ситуации, это не просто сам кризис, потому что это цикл, капиталистический цикл, который так или иначе отойдет в прошлое лет через 5, может быть, 3, дай Боже, через год. Это не важно. Самое главное, что мы получим ответ на вопрос, кто виноват. Я вас хочу вернуть к двум кризисам в Германии прошлого века. В 23-м году это было ужасно, гиперинфляция, пара ботинок стоила 50 миллиардов марок. Так вот, фашизм не образовался из этого. А в следующем кризисе он образовался в 33-м году. Почему? Кризис 23-го года был тяжелее, но он был понятен. Была война, нас победили, вот кризис. А в 33-м совершенно непонятно, почему мы начинаем жить так плохо. И тогда общество становится голодным к ответу, и подошел человек, который объяснил, почему. Через евреев, через жидомасонство и так далее, как мы знаем. Так вот, мы находимся накануне, вот эта непонятность имеет в себе потенциал объявить, кто виноват. Вот скоро появится ответ, кто виноват. Откуда произойдет, конечно, и ответ, что делать. Почему? Дело в том, что гиперинфляция, она, конечно, ужасная, она хуже того, что мы наблюдаем. Но она затрагивает всех. Абсолютно всех. Миллионер теряет миллион, обычный человек тысячу, бедняк 10. Но все теряют. А тут некоторые теряют. И вот эти некоторые, которые не теряют, становятся совершенно естественными носителями вины. Понятной вины. В этом смысле я говорю, что не так важно даже, Игорь, установить, что в сущности происходит. Мы ведем битву за истолкование кризиса. И это решающая битва. Что будет, зависит не от того, что есть, а как мы это истолкуем. Это очень странно пахнет, как говорили в старину, субъективным идеализмом, но это факт.
Кто победит в этой битве истолкования, в этой битве смыслов? Вот есть какие-то прогнозы?
Пока что мы видим, значит, сумасшедшую рыбу, как говорили Стругацкие в свое время. Значит, мы видим, например, Брауна, который сидит в Англии, чей рейтинг пока что растет. Люди так боятся кризиса, что вместо того, чтобы, конечно, сразу прогнать лейбористов и привести консерваторов, то есть успокоиться, вместо этого они все еще надеются на эту власть. В этом смысле не началась еще битва за истолкование, потому что кризис не зашел достаточно глубоко. Он пугает, но он еще не видим. Помните, как Рейган говорил в свое время, что такое рецессия, что такое депрессия, что такое рост? Он боролся с Картером на президентских выборах и говорил так: рецессия – это когда твой сосед теряет работу. Депрессия – это когда ты теряешь работу. А вот рост – это когда Джимми Картер теряет работу. Он шутил так. Так вот, мы пока что сосед потерял работу. И это еще не достаточно глубина, чтобы появился голод истолкования. Но он появится. Это могут быть евреи, в моей стране это могут быть турки, это может быть Россия каким-то боком, это может быть ислам. Гадать трудно, гадать трудно. Во всех случаях смерть коммунизма парадоксальным образом сказывается на ситуации.
Андрей, вот вы сказали, что общество становится голодным к ответу. Но давайте вернемся к началу нашей дискуссии сегодня. И мне кажется, что общество становится голодным к ответу по-разному. Степень голода по-разному. Или голод по-разному проявляется. Потому что в одних случаях все равно мы видим общественные ожидания, а в других случаях мы видим общественное порицание и общественное недоверие к власти. Почему настолько разное отношения в разных странах?
Потому что в последние 15 лет, может быть, и 10, наверное, если про Россию говорить или про мою страну, потому что все можно было купить за деньги. Я не говорю в смысле коррупции, а в смысле любой вопрос можно было решить деньгами. Мы перестали жить в мире, где есть вещи, которые нельзя решить деньгами, и надо принимать тяжелые, страшные решения и платить очень большую цену неденежную. Так вот, это время прошло. А часть общества все еще нажимает вот на эту кнопку. Дайте, дайте, заплатите, сделайте мне красиво. Есть такое прекрасное выражение по-русски. Сделать красиво нельзя. Общество должно серьезно о себе поговорить, очень серьезно найти свою альтернативу. То, что Игорь сказал вначале, что вот как-то вот сейчас мы через кризис подойдем к истории. А по-моему, мы должны ее выдумать. Проблема не в том, чтобы какие-то факты найти, какую-то истину про то, что происходит. Дело в том, что люди не могут жить без сна, без мечты. Сны – самая главная человеческая реальность, особенно в кризисе. Ваш вопрос означает, что почему разным людям разное снится? Ответ прост. Все еще некоторые думают, что можно по-старому, а некоторые уже знают, что нельзя.
Вы знаете, то, что вы сказали, удивительно похоже на то, что сказал в своей инаугурационной речи новый президент США Барак Обама во вторник. Игорь, у вас был комментарий.
Вы знаете, у меня прямо противоположное видение. Мне кажется, кризис разорвал вот эту внешнюю оболочку мира, весь этот мыльный пузырь денег, кредитов, финансов, нефти, вот все это, и показал пустоту этого мира. Вот, и в этот разрыв выглянуло истинное, фундаментальное устройство мира, в основе которого в конечном счете лежит такая не очень понятная и не очень предсказуемая вещь, как доверие. Выяснилось, что доверие – это сегодня, возможно, самая сложно устроенная категория, парадоксальная категория, потому что вот люди в России, например, сегодня доверяют Путину. Путин говорит, кризис в Америке, в России кризиса нет, люди слушают, аплодируют и тут же бегут в обменный пункт и покупают доллар. То есть, по сути дела, получается так. Вот у нас был экономический человек Адама Смита, потом через несколько промежуточных ступеней мы пришли к пониманию того, что у нас телевизионный человек, человек из телевизора, да? То есть, общество телепузиков. И вот одна часть человека, абсолютно независимая, в одном и том же человеке, телепузик аплодирует Путину, говорит, да, хорошо, в Америке кризис, у нас кризиса нет, а другая часть человека в это же самое время того же самого человека бежит в обменный пункт и покупает доллар. Реально, мне кажется, то, что сейчас будет происходить, это какое-то появление еще одного человека. Мне кажется, эра общества телепузиков заканчивается. И в этом смысле вот какое-то объединение, создание интегрального человека, который все-таки ведет себя адекватно ситуациям, это какой-то выход из кризиса. Каким будет этот человек, я, конечно, сказать не могу.
Игорь, вы слишком хорошо думаете о людях. Ничего такого огромного и большого не произойдет. Если говорить о самом кризисе, он просто как орех. Кризис состоит в том, что экономика глобальна, а политика локальна. То есть политика всегда должна рамкировать экономику и корректировать ее. Нет глобальной власти, есть локальная власть. Есть локальные власти и глобальная экономика. Из этого следует, конечно, кризис. И это все кончится, конечно же, если мы говорим, чем это кончится мировым правительством в некотором смысле. То есть не то, что все китайцы, американцы и русские сделают что-то, что будут любить вместе, но они устроят какой-то тип регулятива, который будет регулировать глобальные потоки денег.
Позвольте мне вмешаться в вашу дискуссию и вернуться к тому, что все-таки нынешняя наша беседа – это начало серии, в которой мы будем исследовать влияние кризиса на различные страны. И я предлагаю такой несколько гипотетический вопрос. Уровень доверия в разных странах различный, уровень оптимизма в разных странах различный. Какой стране с какими характеристиками будет легче пережить этот кризис?
Дело в том, что доверие – это абсолютно парадоксальная штука. Поэтому я бы ответил на этот вопрос таким образом. Существует два варианта. Первый вариант – это патерналистский, когда доверие стекает сверху от власти. Второй вариант – это современный вариант свободного общества, когда доверие вырастает снизу. Я здесь больше пессимист, чем Андрей. Я думаю, что никакого мирового правительства не будет, что мир будет все-таки разный, очень разный. И я думаю, что существуют разные сценарии выхода из кризиса для разных стран. В одном случае это авторитарный вариант, и он будет, когда доверие спускается сверху от власти. Второй вариант – это свободный вариант, вариант свободного рынка и демократии, когда доверие вырастает снизу. И в этом случае, и в другом случае будет выход из кризиса. Но мне кажется, что вот эти разные сценарии только углубят противоречия в мире.
Спасибо. В дискуссии участвовали болгарский социолог и руководитель отделения Института Галлопа в Болгарии Андрей Райчев и директор Фонда общественной экспертизы Игорь Яковенко. Продолжим на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама начал свой первый рабочий день в должности главы государства, связавшись по телефону с руководителями ряда стран Ближнего Востока и заверил их в готовности содействовать достижению мирного урегулирования между Израилем и соседними странами. Государственная Дума поручила своему комитету по безопасности направить в Генпрокуратуру запрос о ходе расследования убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Государственный обвинитель требует приговорить к 16 годам тюрьмы убийцу лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Обсуждение приговора состоялось в среду в Верховном суде Дагестана. Партия «Правое дело», созданная на базе самораспустившихся Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России, подала в Министерство юстиции документы на регистрацию. Израиль утром в среду завершил вывод войск из сектора Газа. Они вошли туда около 3 недель назад для проведения операции против боевиков группировки «Хамас». Российский газ вновь поступает в Европу через Украину. В среду о возобновлении поставок сообщили Польша, Сербия, Босния, Турция и Франция. Ряд других государств Центральной и Юго-Восточной Европы, в том числе наиболее пострадавшие от прекращения поставок газа Болгария и Словакия, начали получать топливо уже во вторник. Владельцы лондонской газеты Evening Standard объявили, что российский миллиардер и бывший сотрудник КГБ Александр Лебедев купил 75% акций этой газеты. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости. Наш адрес в интернете свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Удастся ли Уго Чавесу стать диктатором или характерные черты авторитарных режимов? И наука, конформизм в сознании и физиологии человека. В феврале в Венесуэле должен состояться референдум. Его цель – внести поправки в конституцию страны, чтобы ее нынешний лидер Уго Чавес получил возможность стать пожизненным президентом. Рассказывает Виктор Черецкий.
В чем отличие диктатора от обычного государственного руководителя? Своеобразной лакмусовой бумажкой для проверки того или иного политика на принадлежность к разряду диктаторов может служить, по мнению некоторых наблюдателей, его отношение к пожизненной власти. Стремление увековечить свое правление любым путем – неотъемлемая черта всех диктаторов, и прежних, и современных, и левых, и правых. И сколько бы они ни скрывали эту свою склонность, называя себя демократами, она все равно когда-нибудь прорежется. Не секрет, что находящийся у власти с 1999 года венесуэльский лидер Уго Чавес, друг и соратник таких деятелей, как Махмуд Ахмадинеджад, Фидель Кастро, Александр Лукашенко, предводитель Хамаса, террорист Халед Машаль и покойник Саддам Хусейн, когда-то бил себя в грудь, доказывая, что пожизненная власть его вовсе не привлекает, и что он, как убежденный демократ, готов уйти со своего поста в любую минуту.
Я не только готов уйти с президентского поста после окончания пятилетнего срока, но и раньше. Мы намерены предложить венесуэльцам масштабные изменения в политике для развития подлинной демократии. И если через пару лет я окажусь неспособным к управлению страной или совершу какое-либо преступление, к примеру, меня обвинят в коррупции, то я готов освободить президентское кресло.
О том, что Чавес, объявивший себя лидером так называемой Великой Боливарианской социалистической революции, оказался полностью неспособным управлять страной, известно. Представители демократической оппозиции Венесуэлы, настаивая на его уходе, отмечают, что за годы правления Чавеса в некогда процветающей стране более половины населения оказалось за чертой бедности. 17% постоянно недоедают. Значительно выросла безработица, она составляет четверть трудоспособного населения. Более половины предприятий страны вынуждены были закрыться из-за невыносимой налоговой политики Чавеса, поставившего себе целью задушить любую частную инициативу. Вдвое выросла внешняя задолженность Венесуэлы, она составляет 47 миллиардов долларов. И это при том, что страна располагает огромными запасами нефти и успешно реализует ее на внешнем рынке. Пробыв у власти почти 10 лет, Чавес совсем забыл о своем обещании уйти. Чтобы обеспечить себе пожизненное президентство, он решил подправить конституцию, которая до сих пор подобного не допускала. Выступая недавно перед депутатами парламента, он заявил:
«Я обращаюсь к народу и к властным структурам всех уровней. Я не считаю себя незаменимым, однако полагаю, что все мы народ, политики и я лично, хотим, чтобы я остался у революционного штурвала этой страны, если, конечно, Богу это угодно. Я думаю, что в этом есть необходимость».
Почему? В чем, по мнению Чавеса, состоит эта необходимость? Оказывается, Венесуэла окружена злыми врагами, и внутренними, и внешними. Как любой диктатор, он просто не может жить без врагов. Как же еще можно объяснить людям, из-за кого они бедствуют, кто является первопричиной всех их несчастий? К врагам Чавеса относятся демократическая оппозиция Венесуэлы и весь остальной мир, кроме уже перечисленных лидеров-маргиналов. Среди этих врагов, которых венесуэльский президент неизменно величает фашистами, фигурируют в первую очередь руководители Колумбии, Гватемалы, Соединенных Штатов, Израиля, государств Евросоюза и так далее. Врагов венесуэльский вождь обычно разоблачает на многотысячных митингах своих сторонников.
Я наяву вижу опасность, которая грозит венесуэльскому народу. Фашисты обступили нас со всех сторон. Они крадутся, проклиная меня, Чавеса, берут за горло наш народ. Именно поэтому я обращаюсь к нашему народу с предложением начать борьбу за внесение поправок в Конституцию, чтобы я вновь был избран президентом республики.
Чавес заявляет, что только его переизбрание спасет и Венесуэлу, и весь остальной мир от некой грядущей катастрофы. По данным венесуэльской оппозиции, более 90% населения страны ненавидит диктатора-демагога. Однако та же оппозиция полагает, что Чавес победит на референдуме, поскольку полностью контролирует ситуацию в Венесуэле. Население страны запугано репрессиями. В голосовании обычно принимают участие не более 20% избирателей. А победа на выборах обеспечивается благодаря созданному Чавесом из своих приверженцев бюрократическому аппарату, самому крупному в Латинской Америке. На 25 миллионов жителей Венесуэлы приходится около 2 миллионов чиновников. Это одновременно и личная гвардия Чавеса, поскольку все госслужащие проходят идеологическую подготовку в духе личной преданности президенту и подготовку военную. Именно на их содержание уходит львиная доля госбюджета. Именно для них Чавес закупил в России миллионы автоматов Калашникова. Так что результаты референдума ни у кого сомнения не вызывают. Венесуэльская журналистка Лаура Пуччи.
Разумеется, его избирают, но какими методами? Ни в одной нормальной стране такие выборы не могут считаться законными. Чавес придумал голосование с помощью электронных машин, так что результаты можно легко подделать. Следов никаких не остается. Центральная избирательная комиссия полностью состоит из доверенных лиц режима. Что касается реформы Конституции, по которой должно состояться голосование 15 февраля, то Чавес ничего нового не придумал. Все сделано по кубинским стандартам. Чтобы обеспечить себе очередную победу, он вооружил своих сторонников. Речь в основном идет о чиновниках и лицах без определенных занятий, которые получили от президента деньги и оружие.
Идеологической подготовкой своих приверженцев Чавес занимается лично. Как не раз отмечали его биографы, президент Венесуэлы считает себя новым мессией, а посему в публичных выступлениях постоянно сравнивает себя с Иисусом Христом.
Я совершенно безразличен к деньгам. Они меня совершенно не интересуют. Всякие там автомобили последней марки. Мне ничего не нужно. Мне нужна только Родина. Но не для меня, а для моих детей. Венесуэльский народ — это мои дети. Виски, выходные в экзотическом месте. Для чего все это нужно? Дорогая одежда, джинсы всякие там, золото. Для чего? Не давайте себя отравить этой подлой капиталистической пропагандой, которая без конца твердит обо всех этих глупостях. Они внушают людям пороки, чтобы отвлечь их, чтобы они не видели, как капиталисты обворовывают мир. У нас некоторые жульничают, чтобы обрести нечестным путем доллары. Душу продают дьяволу за пачку долларов. Родину продают. Это еще хуже, чем уличная проституция. Ну а Христос учил нас жить честно. Он умер на кресте за нас. Ему всего-то было 33 года, а мне сейчас 54, но и я готов пойти на крест, чтобы наш народ обрел вновь духовные ценности во имя нашей Родины.
Комментируя эти слова, венесуэльские оппозиционеры отмечают, что Чавес явно преуменьшает свое пристрастие к потребительству. Его роскошные резиденции, самолеты, лимузины, костюмы от французских кутюрье, шелковые сорочки и галстуки опровергают разглагольствование о собственном аскетизме. Впрочем, как отмечают наблюдатели, ложь и демагогия всегда были основными чертами режима Чавеса. Как вы думаете, для чего нужен венесуэльскому народу пожизненный диктатор? Оказывается, лишь с одной целью – упрочить демократию. Вопрос для референдума уже сформулирован. Он гласит, я цитирую, «Одобряете ли вы расширение политических свобод венесуэлок и венесуэльцев, которые отныне смогут сами определять будущее своей страны?» Политолог Габриэль Арбиак, сотрудник Центра международных исследований в Мадриде, также считает, что Венесуэла усилиями Чавеса идет к откровенной диктатуре.
Известно, что Чавес копирует свою модель общества с кубинского, и это весьма тревожное явление. Не секрет, что Кастро считает его своим преемником в Латинской Америке. Оба они надеются, что распространению их революционных идей на континенте поможет экономический потенциал Венесуэлы, располагающий ввиду запасов нефти значительно большими возможностями для подобной экспансии, чем Куба. Мы видим, что эта идеологическая экспансия осуществляется за счет интересов населения Венесуэлы, уровень жизни которого постоянно падает. Вместе с тем не должен смущать тот факт, что Чавес пришел к власти, в отличие от Кастро, вполне легальным путем. Гитлер тоже в свое время получил власть, победив на выборах. Теперь остается лишь ждать, когда Чавес окончательно покончит с элементами демократии и перейдет к диктатуре.
Что касается представителей венесуэльской оппозиции, то для них диктатура в Венесуэле уже установлена. Для того, чтобы она получила классические формы, осталось совсем немного – закрыть выезд из страны, говорит венесуэльский политолог Алехандро Ковальский.
Очевидно, что у Чавеса все идет по плану. Он закрывает оппозиционные телеканалы, нарушает права человека, преследует всех несогласных со своим режимом. Проводимые им выборы – это сплошной фарс, так что у нас есть все основания говорить о том, что диктатуры в Венесуэле уже существуют. Этого не замечают только те, кто не хочет ничего видеть. Последний камень в построении диктаторской системы он положит, когда окончательно закроет границы для выезда недовольных. Ограничения уже введены. Множество препятствий существует для приобретения иностранной валюты. Ну а чтобы, к примеру, выехать с ребенком, нужно оформить огромное количество документов. Так что все идет к тому, что выезд скоро совсем запретят, как на Кубе.
Добавим, что венесуэльская оппозиция уже многие годы требует провести медицинское обследование Чавеса на предмет его вменяемости, поскольку многие его действия и заявления, по их мнению, заслуживают внимания психиатров. Что стоят хотя бы его многочасовые еженедельные выступления по телевидению, в которых он не стесняется рассказывать с подробностями о расстройствах своего желудка. Возвращаясь к списку друзей Уго Чавеса, заметим, что он несколько шире, чем мы указали ранее. Помимо Саддама Хусейна, Ахмадинеджада и Кастро, в нем есть и другие имена. Впрочем, вот что говорит об этом сам венесуэльский лидер.
Мы подтверждаем наше подлинное братство с Россией. Раньше мы дружили вдвоем с Владимиром, и у нас были очень интенсивные и полезные отношения. А теперь нас трое – Дмитрий, Владимир и Уго. Прекрасный союз.
Отметим ради справедливости, что дружба с Россией, как указывают наблюдатели, у Чавеса довольно корыстная. Он, как и большинство диктаторов всех времен и народов, помешан на оружии. Но поскольку ни одно цивилизованное государство оружие Венесуэле не продает, полагая, что оно может представлять опасность для окружающих государств, то диктатор и прибегнул к дружеским услугам России. И речь идет не только об упомянутых Калашниковых, но и о самолетах, вертолетах, военных судах и так далее.
Портрет режима Уго Чавеса подготовил Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Многие из нас уверены, что принимают решения абсолютно самостоятельно, считая конформизм лишь чертой характера отдельных людей. Тем не менее, эксперименты, проведенные исследователями из Эрасмус-университета в Роттердаме, показывают, что склонность к конформизму широко распространена среди людей и животных, потому что у нее есть определенная физиологическая основа. Об этом рассказал Ольге Орловой один из авторов экспериментов, нейробиолог Василий Крючерев.
Василий, вы изучали причины конформизма. Вот, казалось бы, это явление носит чисто психологический характер, как и другие, впрочем, свойства нашего мышления. Но ваш эксперимент, как я понимаю, выявил физиологические основы этого явления, так?
Да, действительно, это так. Часто мы обладаем иллюзией того, что мы принимаем решения самостоятельно. На самом деле, социальная психология последние 50 лет показывает, что зачастую решения принимаются за нас. Либо это социальным окружением, либо это большинством в нашей группе, либо просто человеком в белом халате или в погонах.
И происходит это во многом благодаря воздействию именно на какие-то части нашего, на центры у нас в организме.
Ну, это была наша гипотеза. Попытаться объяснить достаточно сложный социальный феномен процессами в нашем мозге. Конформизм, как таковой, в нашей задаче, объясняется достаточно элементарными, можно сказать, автоматическими процессами, благодаря которым мы автоматически меняем свое мнение в сторону большинства.
Тогда расскажите, пожалуйста, подробнее, как протекал ваш эксперимент.
В нашем исследовании мы попросили испытуемых молодых студенток оценить привлекательность женских лиц. Мы поместили наших испытуемых в сканер, который позволяет нам изучать, что же происходит в мозге наших испытуемых. В этом самом сканере испытуемые оценивали привлекательность женских лиц, используя шкалу от единицы, очень непривлекательная, до 8, очень привлекательное лицо. Как только наши испытуемые давали свою оценку, они видели ее на экране. После этого мы информировали их о мнении большинства европейских женщин, участвовавших якобы в нашем эксперименте.
На самом деле это вопрос не было о мнении большинства европейских женщин.
Мы в каком-то смысле обманывали наших испытуемых. Они думали, считали, что их...
Что такой опрос был.
Что такой опрос был.
Что же произошло потом, когда ваши участницы узнали о том, что их мнение не совпадает, например, с мнением среднестатистической европейской женщины?
Ну, важно сказать, во-первых, что они оценивали таким образом больше 200 лиц. После этого мы делали перерыв, испытуемые покидали сканер, и неожиданно мы просили их еще раз оценить привлекательность тех же самых лиц. Что мы обнаружили, что испытуемые поменяли свое мнение, поменяли его в сторону большинства. Что самое интересное в этом эксперименте, то что мы обнаружили в тот момент, когда испытуемые ощущали конфликт между своим мнением и мнением большинства, в мозг продуцировал так называемый сигнал ошибки. Этот сигнал достаточно хорошо изучен в современной нейрофизиологии. В принципе, ошибка означает необходимость изменить поведение. Когда мы ошибаемся, означает, что что-то надо менять в нашем поведении. Если мы ведем себя правильно, не ошибаемся, следовательно, можем продолжать предыдущую линию поведения.
Простите, Василий, а как фиксировался этот сигнал?
С помощью магнитно-резонансного сканера мы можем изучать активность мозга. Мы видим, что в момент, когда испытуемое конфликтует с мнением большинства, мозг продуцирует этот сигнал ошибки. Более того, если этот сигнал достаточно силен, то испытуемый меняет свое мнение в сторону большинства.
Какая часть мозга продуцирует сигнал ошибки?
В принципе, вся система достаточно распределенная, несколько структур вовлечены в эту систему. Наиболее характерно это так называемая растральная цингулярная зона. Это область серединки нашего мозга. Мне сложно представить его по радио. Где-то между нашими полушариями в коре головного мозга находится эта зона, которая продуцирует этот сигнал ошибки всякий раз, когда мы делаем ошибку. Мы ошибаемся в любой задаче. Этот сигнал сигнализирует, что что-то надо менять, вы ошиблись. Мы видим, что когда вы отличаетесь от большинства, для нашей нервной системы это ошибка. Следовательно, достаточно автоматически мы меняем свое мнение в направлении мнения большинства.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что сигнал ошибки для нейрофизиологов хорошо известен. А вот на какие еще явления наш мозг так реагирует и дает сигнал ошибки? Какие-то эксперименты, где это уже было показано, зафиксировано? Было такое?
Да, всевозможные ошибки, ну, от элементарных. Если вы играете в простую игру, например, «Орел или решку», если вы проигрываете, ваш мозг генерирует сигнал. До простых ошибок, опечаток, случайных неправильных реакций, каких-то конфликтных ситуаций.
Это в тех случаях, когда человек замечает, например, у себя ошибку в тексте,
да,
или
да,
то, что он ошибся в игре, в любой, правильно?
Да, безусловно.
Почему в эксперименте вы подбирали участниц именно женщин? Почему была... Вы сказали, что это были студентки.
Примерно в нашем исследовании участвовала при сканировании 21 студентка.
21 студентка, да? А почему выбрали именно эту половую возрастную группу?
В принципе, мы пытались найти ситуацию, в которой можно было бы легко изучать комфортность. В данном случае мы пригласили студенток и попросили их оценить привлекательность лиц. Это достаточно подходящая и релевантная ситуация для молодой женщины, поскольку она обычно следит за внешней привлекательностью. И ситуация вполне естественная для нее. Тем более, что мы обращаем внимание на мнение окружающих, мнение прессы, журналов мод и тому подобное. Поэтому мы хотели создать просто-напросто естественную ситуацию. Мы надеемся, что наши результаты можно обобщить и на другие группы.
Нужно ли для этого проводить следующие эксперименты с другими, скажем, другими социальными, возрастными, половыми группами, чтобы, например, сравнивать степень конформизма в той или иной группе?
Безусловно, тем более, что мы знаем, что группы различаются по степени конформизма. Мы знаем даже, что некоторые сообщества различаются. Коллективистские сообщества, скажем, связанные с азиатской типом культуры, более комфортны, чем западные сообщества. И также внутри сообществ, скажем, западных культур можно найти больших конформистов и меньших конформистов. Но мы считаем, что мы говорим о очень базовом механизме, который может быть сильнее выражен, меньше выражен, но выражен у большинства.
Когда происходит эта активность и продуцируется сигнал ошибки, можно говорить о каком-то объяснимом химическом процессе?
Я бы лучше говорил о нейрофизиологическом процессе, но он действительно достаточно прост. То есть, согласно нашей нервной системе, отличие от других является ошибкой. это запускает процессы, которые описываются элементарной теорией обучения животных. На самом деле все это укладывается в достаточно элементарные процессы, некие автоматические процессы. То есть создается впечатление, что очень трудно отличаться от большинства. Мы автоматически пытаемся слиться с толпой.
И в этом смысле человек не сильно отличается по своим реакциям от животных.
Животные достаточно, конечно, сложный случай, потому что животные отличаются в своей социальности. Некоторые животные абсолютно живут в одиночестве, не обращают внимания на социальное окружение. Другие животные действительно сильные конформисты. Показано, например, что шимпанзе демонстрирует тот же самый конформизм. По крайней мере, с ближайшим родственником, вероятно, очень похоже.
А вы знаете, какие эксперименты с шимпанзе могли бы это продемонстрировать?
Шимпанзе, да, конечно, все не очень просто. Да? Шимпанзе не спросишь. Исследование, которое показывало конформизм, оно было связано с распространением неких навыков, которые возникают в сообществах шимпанзе. Было показано, что индивидуальные шимпанзе перенимают навыки большинства. И если они приходят к какому-то своему способу добыть пищу, они меняют это в сторону способа большинства.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, есть ли связь между почти механическим уподоблением большинству и действиями, которые человек совершает под воздействием так называемого эффекта толпы? Вот это довольно известное явление, когда человек в порыве, вот охваченном массами, делает то, что в одиночку никогда бы не сделал. Допустим, акты вандализма. И это же характерно не только подросткам.
Я думаю, что связь есть, безусловно. Может быть, мы не объясняем все данные феномены, но безусловно, когда вы видите некую норму социальную, да, агрессивного поведения, достаточно сложно отличаться от этой толпы. Да. Если вы пытаетесь продемонстрировать другое поведение, вы как раз испытаете тот самый сигнал ошибки. Поэтому гораздо легче идти в русле толпы. Мы знаем из социально-психологических исследований, что поведение, связанное с нормой и поведением окружающих, влияет на нас. Ну, скажем, люди начинают больше разбрасывать мусор, если они видят загрязненные поверхности, да? А люди начинают даже красть деньги, если они видят некие сигналы вокруг, что люди ведут себя криминально. Поэтому на нас влияет поведение толпы, это даже научно задокументировано. Я более того скажу, что мы знаем просто в нашей политической жизни эффекты, когда люди имеют тенденцию голосовать за кандидатов политических, которые наиболее популярны. Особенно неопределившиеся избиратели, они чутко реагируют на опросы общественного мнения. И опрос общественного мнения заставляет их менять точку зрения в сторону большинства. Поэтому, куда мы не бросим наш взгляд, везде наше мнение, наше поведение влияемо толпой.
А как, на ваш взгляд, с точки зрения ученого, когда пытаются воздействовать на людей с помощью бесконечных публикаций, этих итогов опросов и так далее, когда политтехнолог именно на эти центры-то и давит, на нашу зону конформизма? Можно ли в этом случае говорить о корректном поведении политтехнологов?
Мне сложно говорить, корректно это некорректно, но это определенно влияет на мнение людей. Это определенная технология. Если это используется грамотно этим политтехнологом, то он добивается своей цели, безусловно.
Все-таки сейчас многие исследования биологов попадают под рассмотрение так называемых комиссий по биоэтике. И в данном случае приходилось ли вам сталкиваться с обсуждением этической составляющей такого рода экспериментов?
Проблемы, безусловно, есть. Особенно часто вот этот вопрос задается в аудитории. Насколько мы балансируем на грани этических норм. В настоящий момент мы как раз начинаем исследование с попыткой воздействовать на принятие решения, вот, манипуляции влиянием магнитного поля извне. В этом случае мы пишем большое заявление в этический комитет. Это заявление будет рассматриваться и обычно занимает пару месяцев. Достаточно серьезно к этому относится этический комитет. Мы стараемся не нарушать каких-то этических норм. И некоторые исследования, даже в социальной психологии, изучающие наш конформизм, просто в психологии не могут быть на сегодняшний день повторены. Но при этом эти исследования, безусловно, важны. И в социальной психологии мое любимое исследование – это исследование Стэнли Милграма, изучающее социальное влияние. Вот, скажем, представьте себе, что вас пригласили поучаствовать в социальном психологическом исследовании. Вы приходите в экспериментальную комнату, вы видите второго испытуемого. Согласно легенде, второй испытуемый должен выполнять очень простую задачу. Но как только он ошибается, вы должны наказать его разрядом электрического тока. Он связан с электрическим стимулятором. То есть вы сидите в соседней комнате, вы слышите, как выполняет задачу другой испытуемый. Как только он ошибся, вы нажимаете на кнопку и стимулируете его электрическим током. Рядом сидит экспериментатор, который говорит, каждую следующую ошибку вы должны повышать уровень электрического тока. И вы можете повысить электрический разряд от 60 вольт до 450 вольт. Как вы думаете, в какой момент вы прекратите подавать этот электрический шок? Примите во внимание, что человек в соседней комнате начинает кричать на примерно уровне 200 вольт. Он умоляет вас прекратить. В какой момент вы прекратите его стимулировать? А рядом сидит человек в белом халате, ученый, и говорит вам, продолжайте, вы должны повышать развед. Большинство людей считает, что они не пойдут далеко, но их эксперимент показал, что люди идут до предела. Они прикладывают 450 вольт, фактически убивая другого человека. К счастью, в этих исследованиях, конечно, нету настоящего тока, и испытуемые подсадны.
Это имитация?
Это имитация, да. Но это показывает, что человек может убить другого человека
в процессе эксперимента.
В процессе эксперимента и под приказом исследователя. Да, и это показывает, на самом деле, силу социального влияния. Кто принимает решение? Вы, который нажимаете на кнопку, или человек в белом халате рядом? В данном случае, конечно, такие эксперименты, например, на сегодня не могут быть повторены, потому что люди испытывают шок в конце эксперимента. Да? Они реально убивают другого человека. Они понимают, что здесь происходит что-то невероятное. Но эти исследования, конечно, приоткрыли грандиозные механизмы социального влияния. Потому что мы зачастую абсолютно не принимаем решений. За нас принимает социальное окружение.
С нейробиологом Василием Ключеревым беседовала Ольга Орлова. В выпуске программы «В пятницу» мы продолжим рассказ о новых экспериментах в области нейропсихологии и о том, как влияют наши эмоции на принятие решений. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В 85-ю годовщину со дня смерти Ленина о влиянии его идей на современную российскую политику говорим с историком Роем Медведевым и философом Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обама произнес 35 слов присяги, положив левую руку на Библию.
В день инаугурации Барака Обамы над мэрией Лондона развивается американский флаг.
Зачем мы содержим эти огромные штаты, милиции, ФСБ?
Кусовские силы безопасности были созданы ровно полночь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».